Дар слова.
Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром. Я прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова» – передача о литературном творчестве. В студии ведущий – петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский, за звукорежиссерским пультом – Дмитрий Апостолов. Сегодня в гостях нашей передачи – петербургский поэт, переводчик Вероника Капустина. Здравствуй, Вероника!
Здравствуйте!
Я знаю, что ты родилась в Таллине, окончила факультет иностранных языков ЛГПИ Герцена, теперь это Герценовский университет.
Да.
Автор 6 книг, книги прозы. Также стала лауреатом премии Ахматовой, вот этой последнего, 22-го года, за книгу «Шибалет». Вот странное название. Объясни, почему так называется твоя книга?
Да. «Шибалет» — это филологический термин, который означает «маркер», позволяющий безошибочно определить, что язык для человека не родной. То есть, если попросить японца сказать слово «Алёша», он скажет «Арёша», потому что в японском языке вообще в принципе отсутствует звук. Таким образом, шибалет – это такой своеобразный маркер, по которому мы отделяем своих людей от чужих, близких нам от неблизких. Это у меня не первая книга, и, в общем, мне не 20 лет, и я понимаю, что вот к какому-то возрасту это становится очень важным. Поэтому я так назвала свою книгу.
Тогда не понимаю, как ты отличаешь своих от несвоих?
Угу.
А я читатель. Мне это как вот я...
Дело в том, что если ты читатель, и ты открываешь мою книгу,
так,
ты каким-то образом вынужден входить в мой внутренний... Либо ты свой, и ты читаешь эту книгу, либо ты не свой, ты чувствуешь, что я тебе не своя, и ты ее больше не читаешь.
Не, ну, так. Тогда название для меня излишнее. Я читаю эти стихи. Мне не нравится.
Знаешь, бывают такие названия. Вот один известный поэт, и тебе он известный, я не буду называть фамилию, он назвал свою книгу «Ответственность».
Но я об этом всегда говорю.
Но это же
я
ужасно,
всегда
правда?
Об этом говорю.
То есть мне хотелось, чтобы это было...
со вкусом так...
Чтобы это было достаточно резко, именно одно слово, или... Ну, вот у тебя, я помню, было «Естественный отбор», да? Было?
Да.
Вот тоже это, в общем, довольно сильно, да, сказано. И довольно жестоко.
Ну, хорошо. Помимо стихов, я тут до начала передачи прочитал стихи, которые были представлены в конкурс Григорьевской премии. Любопытные очень стихи. Да, поэзия, то, что сказал поэт Танков, что не говори, а поэзия в этих стихах живет. Ну, вот ты ведь еще и переводчик. О стихах мы еще потом поговорим. Да. Ты переводчик настоящий. То есть ты владеешь и языком оригинала, и языком, на который переводишь. В каком смысле владеешь? Ты не просто знаешь два языка, но ты являешься при этом поэтом и прозаиком, если переводишь поэзию и прозу. А это очень важно. Не только знать два языка, быть билингва, да, а при этом, если ты переводишь прозу, быть обязательно прозаиком. Обязательно.
Да,
а если ты переводишь поэзию, быть обязательно поэтом. Но ведь перевод поэзии с одного языка на другой, ты должна переводить языком поэзии. Английскую поэзию переводишь на русский язык, да? На язык русской поэзии или языком русской поэзии. А это все-таки довольно сложно. Сохранить как бы размер, сохранить количество вот, слов. Именно те слова, которые лежат в оригинале. Вот. Какова проблема?
Да,
здесь?
Когда ты вот сейчас сказал, что переводишь язык поэзии на язык поэзии, я сразу вспомнила переводы Маршака. Он переводит как бы слой на слой, потому что переводы Маршака, стихи Маршака, это стихи, ну, не знаю, середины XX века. А стихи Шекспира, соответственно, это стихи совсем другого временного слоя, и это видно в результате, да, то есть мы гораздо больше можем сказать о мире середины века, читая стихи Маршака, чем о мире Шекспира. То есть он перевел вот слой на слой, но тем не менее эти стихи прекрасны.
Да, мы читаем это как поэзия, да. И невольно говорим, что вот какой замечательный поэт, да, Шекспир, Киплинг, да, какие они замечательные поэты.
Да.
Но, по сути, какой замечательный поэт Самуил Маршак.
Да, безусловно. И вот если ты помнишь разговор Довлатова с Верой Пановой, когда очень известный, когда Вера Панова спросила Довлатова, а кто сейчас лучший прозаик, у кого лучший русский язык? А Довлатов ей ответил: у Риты Райт. Он говорит: что это, как это? Так что же, значит, «Вон и Гуд» лучше звучит по-русски, чем «Федин», Довлатов сказал, безусловно.
Хорошо. Я был на форуме как-то переводчиков, это было в 16 году в Москве. Вот там были такие люди известные, совсем неизвестные переводчики. Ну, а я как переводчик якутской поэзии и прозы. Сразу скажу, я не владею якутским языком, и поэтому, когда я переводил, и мне присылали не только подстрочный перевод, но и комментарий каждой строке. Вот что хотел сказать. А когда я перевел прозу, я был в контакте с автором этого прозаического произведения, это роман «Алампа» Егора Неймохова. Я ему звонил по каждому поводу и добивался того, чтобы мне стало ясно, о чем говорит автор. И потом мне уже было легко. То есть я переводил не слова, а смыслы. Я всегда полагал, что слова менее важны в переводе, чем смыслы. Потому что, может быть, слов таких в языке перевода и не найдется. Но нужно найти. Вот как перевести поговорку?
Надо найти эквивалент этой поговорки.
Эквивалент, аналог найти в своем языке, в своей культуре.
Конечно.
Это проблема. И я об этом говорил на этом форуме.
Да, безусловно, Женя, все поэты в качестве тренировки и вот такого теста переводят обязательно 66-й сонет Шекспира. И, значит, очень многие соблюдают все слова и ставят их, значит, очень стараются попасть, да, но, тем не менее, получается неважно.
Не получается.
Здесь ты прав, но тут есть некоторая разница между переводом стихов и прозы все-таки, да, потому что
есть.
В стихах ты обречен. Ты не сможешь сделать так, чтобы у тебя вот все так встало, да, как там стоит, да еще и получилась поэзия.
Той музыки не получится. Так. Вот в чем дело. Той музыки не получится.
Что касается прозы, то я считаю, что да, наверное, надо стараться, чтобы было максимально точно. Потому что, знаешь, как в XIX веке переводили?
Не знаю.
Страница, да, а, значит, какая-нибудь барышня переводит полстраницы. Ну, потому что ей это было неинтересно, потому что это было там сложно, потому что она считала, что это не нужно. Сейчас, в общем, и вот надо сказать, что советская школа перевода...
Великолепная была.
Прекрасная, да. Она вот приучила нас к тому, что нет, надо очень внимательно, надо очень стараться передать все, что... Ну, вот знаешь, Татьяна Толстая, писательница, она сказала: а я книги в переводах вообще не читаю, потому что автор этого не писал. С одной стороны, да, но...
Она права.
Она права, да. Но с другой стороны, понимаешь, каких-то 8 языков знать, и вся мировая литература у нас в кармане, мы можем читать, да? Но, к сожалению, мало кто может этим похвастаться.
Согласен.
Поэтому тот же Довлатов говорил, мы говорили, что: Сергей, выучи язык и читай эти романы по-английски. Он говорит: а я все равно до той степени не выучу язык.
Конечно.
А на моей родине прекрасная школа перевода.
Вот в этом я полностью согласен, потому что...
Поэтому я буду читать...
Вот эти советские переводчики, это были какие-то гении. Вот там писано: переводчик. Да какой ты переводчик? Ты настоящий писатель, ты настоящий прозаик, большой прозаик.
Безусловно, но меня волнует, ты знаешь, какой вопрос, и не только, конечно, меня, как часто канонический перевод должен не то чтобы обновляться, он же никуда не девается, он остается. Как часто должны появляться новые переводы известных вещей? Вот скандальная была история.
Это интересный вопрос, я об этом не задумывался.
С переводом «Над пропастью во ржи» Селлинджера. Потому что есть замечательный перевод Риты Райт, по которому
мы все
знаем это произведение. Да. Да? Но он, если вот всех отсылаю к статье Александра Борисенко. Очень умный, очень интересный, очень подробный. Рита Райт по вполне понятным причинам, да, потому что в стране не было Макдональдсов, она переводила чизбургер как сырник. Ну и хорошо, ну и пусть будет сырник, да. Но есть какие-то еще вещи, которые она, может быть, вот недостаточно приблизила к Селлинджеру и немножко закруглила. Стали переводить другие люди. Если бы ты знал, как накинулась на них общественность.
Нет, ну хорошо. Я могу понять, почему накинулась. Потому что, вероятно, качество, в целом качество перевода было ниже.
Хуже.
Да. То есть это были правда некоторые уточнения, необходимые, вероятно, да? Но уровень перевода упал.
Это правда. Это правда. Но, понимаешь, вот я считаю, что все равно такие опыты должны быть. То есть, конечно, они должны обсуждаться и, так сказать, да. Но переводчик Топоров, известный тебе, ныне покойный, он вообще сказал, что нет, этого нельзя, этого не надо делать. Это покушение. На что покушение? На Селлинджера или на Риту Райт? То есть, как правило, переводчик, который переводит заново...
На обоих, наверное.
Он соревнуется, не на автора ориентируется, а на прежнего переводчика. Вот этот перевел так, а я вот так. Пусть у него лучше, но у меня... Вот это неприятно.
Почему для меня это тоже больная тема, я еще скажу. Дело в том, что когда я работал в журнале, мы ежегодно издавали несколько номеров, посвященных той или иной культуре, литературе. Там американской, шведской, польской, венгерской, европейской и так далее. И обычно это поступала современная литература, которую переводили современные переводчики. Вот текущая, вот срез литературы этого дня, шведских, например, авторов, 12 авторов, да, там они самые популярные в Швеции, лауреаты всяческих премий, и их начинают переводить. И переводы не просто плохие, они ужасные. Это с ногой во рту. Потом приходят эти переводчики. Нужно с ними работать. Нужно что-то публиковать в журнале, что-то вразумительное. А тут нельзя понять, о чем говорит автор. Я понимаю, автор-то все правильно сказал. Это переводчик не знает, не может передать даже не художественность этого рассказа. Там все. Он даже смысл передать не может. Вот такие. И приходилось с ними работать. Задавать буквально по каждому абзацу вопрос. А что здесь? А что... А это что он хотел? А это что? Вот такие переводчики. Это же мука какая-то.
У переводчика, безусловно, должен быть редактор. Как же без редактора?
У переводчика должен быть редактор. Но если он предоставляет тебе текст бессмысленный, то какой редактор? Тогда я его вызываю и говорю, слушай, парень, а что ты здесь хотел сказать? Он, а я и сам не знаю, что я хотел сказать.
А он тебе
надо... Нет, я перевел здесь слова. Вот здесь было 8 слов. Я их все перевел.
Женя.
А смысл?
Ну, это абсолютно просто безграмотность. Да. Таких подпускать нельзя.
Ну, а таких подпускают, однако же.
Безусловно. Особенно их стали подпускать в 90-е годы, когда очень много было.
А теперь разве не подпускают?
Таких переводов. Ну, ты знаешь, разные издательства. Я знаю издательства, у которых это поставлено так, что там редактор просто камня на камне от этого не оставит. Ну, а, вероятно, есть издательства, которые это делают, да.
И книжки такие есть. Да. Как Шкловский писал, с ногой во рту пишут. Ну, невозможно читать. Поэтому, когда говорят, ну нет, мы сырник заменим на что? На чизбургер. И когда Топоров говорит, не трогайте Селлинджера.
Не трогайте ни Селлинджера, не трогайте Риту Райт.
Да, да, правильно он говорит. Да я согласен. Потому что пускай будет сырник.
Так Рита Райт от этого не обеднеет. Да. Но пускай будет еще.
Ну хорошо, тогда нужен какой-то механизм. Может, сделать примечание.
Там, безусловно.
Вот там внизу сырник, а здесь вот чизбургер.
Ну, потому что Рита Райт, она действительно была литератор, она была прозаик. И она вот это «catch in the right», да, ей бы в голову не пришло перевести «ловец на хлебном поле». Потому что она понимает, что над пропастью во ржи там все есть, и энергия, и все это просто ты утром просыпаешься, и вот первое, что тебе придет, над пропастью во ржи, да? А ловец на хлебном поле, потому что у Селлинджера так. Mm-hmm. Вот. А другое дело, как будет.
Ну, это почти поэзия, над пропастью во ржи. Это же поэзия.
Конечно.
Я имею в виду название.
Безусловно. Но человек, который делал новый перевод, он переводил рассказы о Симоре Глассе. И там есть прекрасный рассказ. «Эсме с любовью и всякой мерзостью». Замечательный рассказ, чудесный. Вот один из самых лучших у Селлинджера. И вот этот человек, Немцов, который переводил, делал второй перевод Селлинджера, он написал «С любовью и скверной». Ну, это же хорошо. Это хорошо. Почему никто раньше не додумался?
Не, отлично. Этот человек, значит, понимает толк в слове.
Да, потому что слово «сквола», оно тоже такое, не очень обычное в английском. Нет, ну, это огромная, конечно, тема и страшный интерес.
Отвлечемся ненадолго от беседы. Музыкальная пауза в передаче «Дар слова».
Слово.
Мы возвращаемся в студию. С вами ведущий, петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский, за звукорежиссерским пультом Дмитрий Апостолов, в гостях у передачи Вероника Капустина, питерский поэт и переводчик.
Ну, вот все-таки не называйте тебя поэтессой, потому что мне это слово не нравится.
Мне тоже.
Еще многие говорят «поэтка». Это такая уже ирония, конечно, уничижительная, да, поэтка.
Разношение лет через пять это станет уже не ирония.
Ну, я понимаю. Да. Но все-таки поэт. Вот есть поэт Вероника Капустина. А когда поэтесса начинается, я думаю, о, брат, да ты уесть ее хочешь.
Безусловно.
Ну, хорошо. Я вот себя поймал на чем. Вот раньше, ну, 80-е годы, еще в Лито, я помню, мы выступали то там, то в библиотеке, то в театре как-то выступали, я помню. Ленсовет, как он назывался, не помню, который был... Сейчас новая сцена Мариинского стоит на его месте. Он «Первые пятилетки», по-моему, назывался, да? Там был театр народный. Мы в этом народном театре выступали. Там человек 200 пришло. Деньги заплатили. И, значит, я, Давиденков, по-моему, Крыжановский там читал стихи.
Да-да-да.
Перевезенцева.
Да.
Это был спектакль.
Да.
Спектакль. Ну, это было в прошлом веке. А в этом веке я уже не хочу читать стихи, писать пишу, а читать уже как-то не хочется. А как ты вот к этому? Есть ли у тебя такое ощущение?
Знаешь, у меня абсолютно те же ощущения. И я помню, что когда я была много моложе, одна дама, пишущая стихи, не буду ее называть, она мне сказала, она была, в общем, не очень молодая женщина и с опытом, и достаточно известная. Она сказала: «Боже мой, надо читать стихи. Я так боюсь, и так мне это неприятно». Я говорю: «Ну что тут такого? Там же все написано. У вас же листок, и вы...» «Нет, нет, нет, мне так неприятно». А на самом деле я потом вычитала, социальные психологи открыли такой эффект Даннинга-Крюгера. А что это такое? Это люди с малой компетентностью или не очень талантливые, не очень способные, у них всегда несколько преувеличенная оценка своих способностей. И наоборот.
И возможностей.
И наоборот. Чем человек умнее и больше в этом понимает, да, в том, что он делает, тем он почему-то оценивает себя ниже и больше к себе придирается. И поэтому мы теперь наши стихи не очень любим читать, потому что, может быть, мы больше видим в них всяких недостатков.
Ну, еще вот такая позиция моя довольно твердая. Стихи – это такое дело сугубое, сокровенное, я бы даже сказал, сакральное. Я бы предпочитал оставлять стихи, ну, любые стихи, хорошие стихи, и свои в том числе, скажем, один на один с читателем в книжке,
да,
чтобы никто не мешал. Вот ты сегодня, конечно, прочтешь свои стихи, безусловно. Но тем смыслом, той энергии, которая в них сокрыта, все-таки ты будешь немножко мешать. А может быть, и помогать этой энергии раскрыться. Потому что есть такие стихи, которые ты прочитал, все понял, да? А есть стихи, которые ты читаешь один раз, второй, и только на третий раз вдруг открыл, ах, вот это о чем.
Да.
Они глубоко, они сильно запакованы, упакованы очень сильно. И там вот это вот живое нутро, там, где дышит почва и судьба, там внутри, это надо распаковать. То есть для этого должно пройти время. Они такие плотно сбитые, что ли, стихи. Поэтому все-таки, мне кажется, лучше оставлять стихи один на один с читателем.
Я всегда старалась читать стихи, как вот наш с тобой общий знакомый Борис Григорин. Я всегда говорила, что свои стихи он будет читать как самую занудную статью, а занудную статью он будет читать как замечательные стихи. Вот у него какой-то дар есть такой. Это здорово, на самом деле.
Он неплохо, кстати, читает. Да. Он читает свои стихи неплохо. Весьма.
Конечно, да, да.
Но очень надо... То есть дайте, не мешайте слушателю услышать стихи. Поэтому не надо никаких педалирований, не надо никакой аффектации, ничего не надо вовлечения. Вот как читал их Пастернак, мне нравится. Как читал Тарковский, особенно Тарковский.
Да,
он немножко вставал в позу, но он читал замечательно. Просто вот...
Ну, Пастернак еще делал в конце такой какой-то вот интересный такой акцент.
Ну, да, они все понимали. Это были большие великие поэты русские. Да. Они понимали, конечно, толк во всем этом.
Да.
Ну, удивительно. Слушал я Есенина, безусловно, как он читает. Но больше всего мне, конечно, нравится Пастернак. Именно вот так, такие вот... Ну, такие нарядные стихи, скажем, хотя они трагические, ну, скажем, «Август», да? Можно же читать как-то по-другому. А он читает вот так вот. Вот так гулко.
Да,
как Иерихонская труба.
Совершенно.
Как Иерихонская труба он читает. Ну, удивительно, удивительно. Не портит.
Один раз я видела актера и слышала, который прочел свое стихотворение так, что я подумала, боже мой, это кто же вот так научил вот так встать около микрофона, чтобы вот был такой звук? Это был Владимир Рецептор.
Так это же поэт.
Это поэт, это, конечно.
Это был бы, замечательный поэт.
Не был бы он поэтом, он бы так не
прочел. Вот я об этом и хотел сказать.
Понимаю,
я
конечно.
Не знал, о ком ты говоришь, но я хотел спросить тебя, ну, наверное, этот человек понимал поэзию. А ты сказал, что это рецептор. Ну, рецептор.
Конечно, да.
Рецептор.
А тут же читали какая-то дама, актриса читала его стихи, но это было небо и земля.
Хорошо, вот мы подошли, кстати, к самому интересному. Теперь, Вероника, прочти свои стихи. Вот мы посмотрим, послушаем.
Согревая окно автобуса теплым пальцем, думаю о тебе и о чем-то давно забытом, о дошкольном детстве, его проезжаешь зайцем с двусторонним белым ватным отитом. В этом коконе рыхлом слова не имеют веса, а способность молчать считается силой духа, и любовь-то в наших широтах вроде компресса притупляет слух или вовсе лишает слуха. Что нас с тобой связывает? Привычка смотреть в окно на пустырь, как чудо, отмечая на нем старуху, собаку, птичку, бояться дохнуть, нарушить, спугнуть отсюда потоки немых укоров и прочей чуши, внутренних монологов, страстных и длинных. Так что у нас общего? Ватные заячьи уши. Лезут они из-под шапки, смешней ослиных. Сказав прощай, ты остаешься жив, и то же слово выслушав в ответ, ты застываешь, трубку положив, и смотришь на какой-нибудь предмет. Следишь угрюмый снайпер, вор, шпион, упрямый испытатель злой тоски, как в вазе раскрывается пион, лениво разнимая лепестки. Теперь ты и цветку, и вазе враг, пропасть, как и положено вещам, они стремятся спрятаться во мрак, вещей не существует по ночам. Ты, повторяю, жив, а прочих нет, выбрасывая новые прощай в холодный по ночам горящий свет. В тебе одном вращается проща. Видя, как соображают они на троих, с утра на простуженном пустыре, завидуешь, прошмыгнув мимо них, даже не столько выпивки в январе, на морозе, а в ноябре в грязи, жажде самой, жизни осталась на дне, она теперь содержится только в вине, перед теми, кого не бросишь там, где сквозит. Прошлое очень подвижно, оно спешит, смешно суетится, курит по пачке в день, а к настоящему каждый из нас пришит, и вместе с ним потихоньку уходит в тень. Медлительней настоящего времени нет, особенно осенью в золотые дни. Подолгу стоишь на желтый и красный свет, одно плечо на свету, другое в тени. Любим и взглядом любящим облучен, смешон, плечо в тени, плечо на свету. И таким доверием времени облечен, что позволяют тебе дремать на посту. Будущее опускает свой капюшон, оставляя тебе обзор на два шага. Ты, как солнце, планетами страхами окружен, Марс косится красным глазом врага. Не получается утонуть, плыви, и без этой, как ее, без любви, говорят стихами, а дышат прозой. В голове тенисто, свежо от слез, зацветает неяркий цветок склероз, по ночам сияет звезда наркоза. Отвлекают птичьи щебет и пыл, помогают забыть, что ты всех забыл, а потом такие обнимут руки, и такая в тебе взойдет трава, что забудешь не только людей, слова, то-то запахи будут и то-то звуки. Может, мне покажут мир, когда умру, синий шар на черном слепом ветру. Скажут, прожили вы не так, чтобы, но вполне. Не бывали нигде, отправим-ка вас в турне. Вы увидите сверху Родос, Техас, Прованс, Левантийский берег, что раньше был не про вас. Убедитесь, что тесен мир и прочен шар. Не узнали запах, пот, парфюм, перегар. Вы вращайтесь тихонько, спутником не дыша. А зачем вам вообще дышать, если вы душа? С вашей смертью качнулись весы совсем чуть-чуть. Близнецы попирают по-прежнему млечный путь. Тихо свистнул рак, мол, кончено, наконец. И пульсирует аккуратно тупой телец. И объедет вас кто-то опять на козе кривой, как он делал всегда, пока вы были живой.
А зачем вам вообще дышать, если вы душа? Вот замечательные слова просто. Вот чистая поэзия. Но все-таки ты прозаик. Всякий прозаик, пишущий рассказы, мечтает написать роман. Ерунда, ерунда.
Ты считаешь ерунда?
Дело в том, что прозаики начинаются с романов. Приходит 18-летний прозаик и переносит роман в 600 страниц. И только лет через 30 он научается писать рассказы. А уже потом, в самом конце, он пишет роман. Вот как это происходит. Все начинают с романов, как у Камю. Молодой человек написал роман, да, чтобы прославиться, выброситься из окна. Зря выбросился. Да? Роман получился скверный. Вот. Так что все начинают с романов. А ты начала все-таки с рассказов.
Я начала с рассказов и на них остановилась. И вот это меня как-то Ты знаешь, я стала задумываться, потому что вот мы разговаривали с Вадимом Пугачем, который написал роман.
И Вадим написал роман?
Написал роман.
И опубликовал?
Да, в издательстве «Геликон Плюс» вышел этот роман. Да.
Как называется?
Да. Послушай, «Кентавры на мосту» он называется. Я очень рекомендую. Я вот думаю, это непроводимо, это я говорю вообще. Я думаю, ну, это часто встречается, что вот пишет человек рассказы, а потом думает, ну, что же я вот совсем, значит, ну, что же, я же и роман могу. То есть это как знак качества, да, такой вот, я профессионал, я и роман могу написать, и то, и это, и, значит, пьесу. И вот он пишет
роман. Я не согласен.
И вот ничего не получается. И если рассказы были неплохие, а вот роман не получается, потому что для романа нужно какое-то особенное долгое дыхание.
Вот ты очень правильные стала говорить слова. Для него нужно другое дыхание, да. Другая концентрация, другая приемистость. Помнишь, так говорил Вадим Холупович? Приемистость нужна другая. Нужен другой внутренний объем.
То Конечно.
Есть человек, пишущий прозу, вот какую-то законченную прозу, рассказ, повесть, роман, он ведь все это держит внутри себя. И вот на 300-й странице он знает, что было во втором абзаце 13-й страницы. Вот в чем дело. Это сверхконцентрация. Роман – это все-таки сколько раз свои произведения переписывал Толстой? До 10 раз. Сколько раз переписывал Достоевский? Столько же. Понимаешь, это нужна некая мощь. Это вот есть легкий вес в боксе, скажем, или в борьбе, и есть тяжелый вес. Человек, который пишет роман, это тяжеловес. Вот в чем дело. Легковес все-таки напишет, ну, небольшое, может быть, гениальное произведение. Ну, пускай. Но для этого нужна особая внутренняя психическая, психологическая структура и способность концентрации, способность производить эту энергию длительно. Это такой стайер. Вот да, рассказчик – это спринтер, а это стайер.
Безусловно. Это особый всё, психотип. Женя, ты напугал меня, я никогда тебя
это не особый возьму, психотип, да. Понимаешь?
Да, вот, да, ну... да, да. А про Чехова тогда что ты скажешь? Ведь
человек... А что, разве он романист?
Нет, он не написал романа.
Нет,
да.
И не написал.
А хотел? Ты не знаешь? Вот я просто не знаю.
Я тоже этого не знаю.
Хотел, но хотя, скажем...
Толстой, когда посмотрел его «Чайку», он так обозлился и сказал, что напишу «Труп». Напишу «Труп» и написал «Живой труп» пьесу.
Он много того не дали.
Комментариев нет. Нет, комментариев вообще-то нету. Почему вот он так? Почему это Чайка не понравилось? Но, как мне кажется, вот Чехов – это вот такой психотип, вот такой талант. Вот он пьесы, рассказы. Ну, что его такие рассказы известны? Это анекдоты. Это вот для газеты, правда? Все его рассказы самые знаменитые. Да любой, какой они возьмите. Это все-таки некий формат для газеты. Ведь он же
хорошо,
с этого имел.
А у него есть
Степь.
Да. И у него есть «Три года», да. И у него есть «Моя жизнь».
Да, есть. Но вот как-то это все остается все-таки за рамками. Мы знаем Чехова как великого драматурга, да? И вот как мастера вот этого короткого рассказа.
Конечно, он не романист, безусловно. Да. Но, так сказать, он вот и не сделал этого, да? Он не заставил себя, да? И
я
правильно
не знаю, заставил.
Сделал.
А да? Вот, например, Горький. Абсолютно романист. Вот он романист. Я считаю, что он драматург, вот не меньше Чехова. Его пьесы мне гораздо более интересны. Они мощные на дне. Ну, какая мощь.
У Горького и рассказы есть очень.
Нет, рассказы прекрасные, но он романист. Пожалуйста, там жизнь Клима Самгина. Да. Вот спокойно. Человек спокойно пишет вот такой роман.
Хорошо, скажи мне, пожалуйста, вот у тебя тоже ведь несколько романов, да? Ты вот рассказы писал или ты сразу просто понял, что ты пишешь?
Ну, нет, это мучительно было. То есть слава богу, мне уже хватало тогда понимания ремесла, что такое вот где правильно слова слышишь, где неправильно. Я не мог лет до 40, ну, там, в 30, ближе к 40 уже стал писать прозу, но она была больше такой
Для разбега, что ли? То есть я учился.
Вот ты знаешь, меня вот очень интересует, и как-то я стала об этом задумываться. Вот ты сказал, что он знает, что на 13-й странице и помнит, что в абзаце. Да.
Да.
То есть вот действительно вот романист держит всё в голове вот это вот всё целиком. Вот
всё. Все. Да. И он знает, ага, вот здесь надо вот обязательно вот это написать, потому что иначе вот то не сработает. Да. Он завязывает все ниточки, их там тысячи. Он все связывает, и все должно быть логично. Самое главное, даже не стиль изложения, даже, а вот чтобы была абсолютная логика, чтобы все было внутри обосновано. Вот все, что идет на последующих страницах, не должно быть, ну, как вот пишут современные фантасты, когда их любимый герой попадает в ситуацию, что он не может выжить, он говорит, а у него есть еще рояль в кустах, 9 жизней. Значит, 8 он использовал, 9 остался. Я забыл вам об этом напомнить. Он опять, значит, выживет на другой планете. То есть они не решают психологических проблем. У них всегда рояль в кустах стоит. Или звездолет там стоит в кустах. Отлично все. Все получается. Значит, в год по 5 романов пишут. Все. А настоящий роман как написать? Это столько надо туда вложить собственного, столько отдать, выжечь из себя.
Нет, они работают как рабы на галерах, я считаю. И там надо столько перелопатить. Ты знаешь, я писала, когда рассказ «Щекотка», рассказ «Щекотка». Я перерыла столько всего, что касалось щекотки вообще, как вот этого феномена, да, вот и физиологический, как-то, и, значит, это куча материала была, да. Я вот хотела сказать о чем, что мне, например, стало гораздо труднее писать стихи. Вот почему. Потому что естественным образом ухудшилась память, да? Ну вот чем больше мы живем, тем она становится хуже. И вот раньше я удерживала это стихотворение в памяти, даже если оно длинное, я его целиком держала в голове. Оно у меня выстраивалось, я его в голове редактировала.
Ты запускала эту работу, да. И ночью шла работа, когда ты спишь, да. А подсознание там что-то делает, да. И вдруг... Да. Утром ясно, да, как?
Да, что? И в метро на эскалаторе, значит, да, что да, такое. Да. Мне никакие блокноты были не нужны, никакие компьютеры, ничего. Сейчас я понимаю, что вот мне это стало сложно. А писать, водить... Нет, вот есть разные поэты. Например, вот поэт Давид Раскин, он говорил, нет, я должен сидеть за столом, курить, и у меня должна быть ручка в руках и бумага. Вот он так вот это делает, а я делаю по-другому, и мне трудно переучиться, и не знаю, могу ли я переучиться.
А сейчас отвлечемся ненадолго от беседы. Музыкальная пауза в передаче «Дар слова». Thank you.
Дар слова.
Вот журнальная литература. В ней отражается срез сиюминутной литературы. Вот там есть разные кольца, да, там какие-то кольца нам важны, нужны, какие-то совершенно, на наш взгляд, невозможны. Но они есть. Вот такая литература. Что тебя огорчает и что радует в современной литературе, в этом самом литературном процессе? Есть ли вот такие вот крайние точки?
Ты знаешь, я только знаю одну. Если раньше я открывала толстый журнал, и прежде всего я читала стихи, и они меня интересовали, и они меня не обманывали часто, да, то теперь я сразу же открываю прозу, причем меня интересуют рассказы. Я очень люблю читать рассказы, хотя я знаю, что люди, как правило, вот роман печатается, да, вот роман будем читать, роман интересно. То есть вот проза меня интересует, и мне кажется, что там есть какие-то вещи, которые действительно интересны. Поэзия сейчас интересует меньше.
То есть я так понимаю, поэзия теперь тебя огорчает больше, чем проза?
Да, пожалуй. Пожалуй, так.
То есть поэзии становится, ну, в твоем понимании, конечно, меньше, чем раньше.
Ты знаешь, она...
Нет, именно в журналах. Она да, существует. Журналах. Я говорю о журналах. Есть разные журналы вот, со своими авторами.
Она не кажется мне очень интересной, вот эта журнальная поэзия. Ну, вот если я в журнале сразу вижу, что там Пурин, я всегда читаю.
Ну, понятно.
Потому что я знаю, что вот это не обманет точно, да. А, ведь ты же при чтении поэзии ты испытываешь какой-то, в каком бы ты настроении ни был, чтобы у тебя не болело. Но если ты видишь, что это настоящая поэзия, ты же испытываешь какой-то вот всплеск.
Да. Я могу сказать, что я. Это, читать поэзию – это потребность, потому что там энергия. В подлинной поэзии там сокрытая энергия. Ведь ты читаешь эти стихи и заряжаешься энергией. Но я и в журнале этого ищу. Вот что, как бы я это выразил. Раньше красота была и уродство. А теперь уродство пытаются выдать за красоту. Это такая тенденция, даже не культурная, а общемировая. Вот эти татуировки на лице, допустим, вот эти страшные кольца везде. И это как бы навязывается, говорит, смотрите, это модно. А потом, я уверен, очень скоро будут говорить, не только модно, но и красиво. Но и красиво. То есть уродство, оно тихой сапой вползает и в литературу тоже. И вот твое неприятие части поэзии, мне кажется, в этом есть то, что я говорю. Тебе под видом поэзии частенько подсовывают и уродство, коверкание смыслов, слов. Вот выдавая это за что-то авангардное.
Ты знаешь, я благодарный, в общем, читатель, и если я читаю, и вот как ты говоришь, а тут непонятно, что написано, я честно пытаюсь некоторое время понять. Но если я не поняла и вот не прочувствовала этого волшебства какого-то, да, не побоюсь этого слова.
Если не получилось.
Тогда все, да, тогда это меня не интересует.
Ну хорошо, а проблема красоты и уродства? Есть это, существует.
Вот насчет татуировок, да, ну ты просто сравнил, да, это.
Ну это вот допустим татуировки,
да, допустим,
да, на лице.
Допустим,
на лице.
Допустим, да, ну и просто татуировки, и не на лице, и просто, и везде, и где угодно. Я могу себе представить, что в каком-то виде это будет действительно красиво. В каком-то виде, да?
А в каком виде?
Ну, вот, например, я видела там девушку, у которой по ключице вот тоненькая какая-то строчка, у нее там что-то написано. Вот это такая татуировка. Вот все, вот это есть. И, ну, хорошо, вот это мне даже понравилось, да? Ну, а когда ты действительно вот завален этими... татуировку. Также точно я не выношу, когда начинают играть словами без меры. Такая, знаешь, каламбурная поэзия, когда и здесь у меня метафора на метафоре, метафоры погоняет, и, значит, вот это все вот много-много-много-много. Здорово, надо же, как он скаламбурил, да? Ну,
Но это все-таки немножко не то, о чем я спросил. Я понимаю, о чем ты говоришь. Mm-hmm. То есть это такая избыточность, сверхизбыточность при необязательности. Вот не, это ни к чему здесь. То есть mm-hmm. повода нет. А столько наворочено вот этих вот мускулов. Да? Ты хороший ремесленник, ты можешь, ты умеешь, mm-hmm. а только какой смысл в данном случае? Я говорю о другом. Я говорю о более вещах страшных. Мне кажется, идет подмена. Пытаются мягко, ненавязчиво заменить красоту уродством.
Ну, если сказать, бы ты мне привел какой-то пример, может быть, я бы лучше тебя поняла.
Ну и в литературе то же самое. Вот, вот появились такие тексты, целые романы, написанные в виде переписки в смартфоне или где-то. Вот. Я считаю, это уродство. Они абсолютно бедные. Там много неожиданных поворотов. Если надо даже парадоксы, что всегда было необходимо для любой талантливой прозы, любого талантливого художественного произведения. Но там, в общем, нет ничего. Это выдается за роман, это выдается за новое в литературе. И я считаю, что это то самое уродство, форма уродства, которая вползает в литературу и которой присваивается теперь вот это звание литературы, и даже высокой литературы, и даются... что самые прискорбные литературные премии присуждаются этим произведениям, этим авторам. Я не буду их называть, это в основном московские люди. Это удивительно, когда бессмыслица, уже не бессмыслица, а некое вот, чудо или чадо, которое на руках своих этот автор несет.
Да, я тоже испытываю инстинктивное такое вот желание отойти от подобной литературы, потому что...
Ну, ты отойдешь, еще кто-нибудь отойдет, а вот эта вот литература останется, она заменит, заместит традиционную литературу, которую все-таки будет.
Нет, я думаю, ты знаешь, нет, не заместит. Это все будет идти такими волнами, но нам не повезло, мы попали вот в эту волну, а я думаю, это изменится. Да. Это изменится. Жаль, если вообще человечество...
Жаль только жить в эту пору прекрасно.
Безусловно.
Уж не придется ни мне,
да,
ни
к
тебе.
Сожалению.
Наша передача подходит к концу. В гостях у передачи «Дар слова» была петербургский поэт и переводчик Вероника Капустина. Передачу подготовили ведущие петербургские поэты и прозаик Евгений Каминский, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. До новых встреч, дорогие друзья.
Всего доброго.